говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Что или кто не дает жителям нашей планеты спокойно спать по ночам? Чего больше всего боятся люди в разных странах? Что считают самыми серьезными глобальными угрозами? Когда в августе этого года исследовательский Pew Research Center составил список таких страхов, опросив около 42 тысяч человек в 38 странах, выяснилось, что, к примеру, в среднем 41% опрошенных жителей стран Евросоюза назвал источником серьезной угрозы Россию. Для сравнения, аналогичный показатель в США – 31%, в Китае – 30%. Наибольший же в мире уровень беспокойности влиянием России обнаружился у поляков – 65%. Когда в 2008 году британский журналист и политолог Эдвард Лукас опубликовал книгу под названием «Новая холодная война. Путинская Россия и угроза Западу», это более точный перевод оригинального названия, чем тот, под которым вышло русское издание этой работы, она была встречена скептическими отзывами. Критики утверждали, что автор якобы сгущает краски и демонизирует российские власти. Сейчас разговоры о новой холодной войне стали на Западе общим местом, а противодействие гибридным угрозам со стороны Кремля – популярной темой международных конференций по безопасности. Одна из них, организованная аналитическим центром European Values – «Европейские ценности», прошла недавно в Праге. По ее окончании Эдвард Лукас, обозреватель британского журнала «Экономист» и сотрудник Центра европейского политического анализа СЭПА, дал интервью «Радио Свобода». 2017 год подходит к концу. Как вы могли бы оценить его с точки зрения стабильности и безопасности в Европе, в том числе в ее восточной части? Это был хороший год?
Мне кажется, хорошие новости преобладали над плохими. Прежде всего, европейские страны НАТО проявили однозначную готовность укреплять свою безопасность, и в этом они безоговорочно поддержаны Соединенными Штатами. Опасения по поводу внешней политики администрации Трампа не оправдались. Он не начал выводить США из НАТО, не заключил никакой большой сделки с Путиным. Конгресс США очень активно вовлечен в дела европейской безопасности, причем в этом участвуют обе партии. Попытки Кремля повлиять на исход выборов во Франции и Германии не увенчались успехом. Это тоже хорошая новость. Ну и, наконец, осознание того, что у Европы серьезные проблемы с Россией стало общим местом в европейской политической среде, в то время как еще несколько лет назад многие утверждали, что это пустой алармизм, выдумки людей вроде этого безумного Эдварда Лукаса. Мы можем расходиться во мнениях относительно того, как решать эту проблему, но ее наличие признается практически всеми. Это шаг вперед. Если говорить о плохом, то мы по-прежнему видим ослабление традиционных партий и рост популярности антисистемных сил в Европе. Они не победили на президентских выборах во Франции, но хорошо выступили на выборах в парламенты сразу нескольких стран – Германии, Австрии, Чехии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорился до того, что сравнил Евросоюз как угрозу для своей страны с Советским Союзом в 1956 году. Так что и негатива хватает.
Владимир Путин в последнее время выступает в относительно примиренческом духе, если говорить о вопросах внешней политики. Я имею в виду, например, его согласие с возможным размещением миротворцев ОБСЕ в контролируемых сепаратистами районах Донбасса. У вас нет ощущения, что Путин несколько устал от кризиса в отношениях с Западом и, в принципе, готов пойти на какой-то компромисс?
Я думаю, нам нужно быть очень осторожными и не принимать все заявления Путина за чистую монету. Тактика Кремля изобретательна, там совсем не дураки. Они пробуют разные методы, смотрят, что сработает лучше, а что хуже. Что касается Украины, то, судя по всему, в Москве поняли, что одержать полную победу им не удастся, и сосредоточили усилия на том, чтобы в итоге не проиграть.
Вы считаете, что эта ситуация, ни победа, ни поражение, среднее подвешенное состояние, может устроить Россию?
Понятно, что Новороссию создать не удалось. Также ясно, что люди продолжают погибать, в том числе и с российской стороны, и среди сепаратистов. И это тоже вызывает вопросы в самой России, а за что, собственно, они погибают? В этой ситуации, похоже, Кремль смещает акценты, собираясь перенести их на внутриукраинскую арену. а именно попытаться достичь своих целей с помощью оставшихся друзей в Киеве из числа олигархов, политиков и так далее. Условно говоря, добиться в Киеве того, что не удалось на поле боя под Мариуполем. Этим, как я думаю, и объясняются миролюбивые жесты Путина. Это лишь смена тактики.
Как бы то ни было, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России на мартовских выборах, заявила недавно, что Крым аннексирован Россией, и ничего из-за этого не было, против нее не последовало никаких санкций. Может, это сигнал, даже Крым при случае может быть для Кремля предметом торга?
По-моему, надо вообще быть аккуратным, рассуждая о явлении под названием «президентские выборы 2018 года в России». Выборы подразумевают конкурентность, реальный выбор и определенный элемент нестабильности. Ничего этого в данном случае нет. Кандидатура госпожи Собчак должна придать этим выборам своего рода ложную легитимность. Той же цели традиционно служат коммунистические кандидаты или Жириновский. Никто из них никогда при Путине по-настоящему на победу не рассчитывал. Путину не нужны выборы в туркменском стиле с победителем, получающим 101% голосов. Он диктатор иного типа. Собчак в данном случае понадобилось, чтобы отвлечь внимание и голоса от Навального.
Навальному, скорее всего, не позволят баллотироваться.
Если не позволит, все равно Собчак будет нужна как кандидат от разрешенной оппозиции. В случае чего, всегда можно будет сказать, ну как же вы говорите, что у нас нет нормальных выборов, а вот кандидат Собчак, она даже говорит, что не исключает возврата Крыма Украине, но если Навальному разрешат баллотироваться...
Почему вы считаете, что разрешат?
Ну, например, решат, что удобнее иметь двух оппозиционных кандидатов. Пусть нападают друг на друга.
Думаете, Путин настолько уверен в своей непобедимости?
Да, у Путина сейчас очень сильная позиция. И я думаю, выборы на самом деле совсем не то, что волнует его в первую очередь. Хотя электоральный процесс удерживается в жестких рамках, политическая борьба внутри самого режима идет вполне активно. Это и определенные противоречия между центром и периферией, и столкновение групп деловых и политических интересов в окружении Владимира Путина. Режим выглядит стабильным снаружи, но он не является таковым внутри, и мне представляется, что именно это составляет предмет серьезных забот для Путина. Правда, этот год принес ему и подарок – возобновился рост цен на нефть. Для Кремля, как обычно, это хорошие новости.
По поводу предстоящих выборов, как бы к ним ни относиться, бытуют разные версии. Кто-то считает, что Путин, заручившись мандатом еще на 6 лет, начнет осторожную оттепель, кто-то, что наоборот, гайки будут закручены еще сильнее. Вам какой сценарий кажется более реалистичным?
Я думаю, нарастающее ограничение гражданских свобод в России продолжится. Следующим шагом может быть лимитирование свободы пользования интернетом. Запрет анонимайзеров и VPN-сервисов уже вступил в силу. Доводов для таких ограничений может быть множество, например, борьба с терроризмом.
Если вернуться к теме отношений России и Европы, да и Запада в целом, вам не кажется, что Путина, Кремль, силу и коварство российских властей в западном мире сейчас чрезмерно раздувают, демонизируют? Ведь это может быть даже выгодно для некоторых западных политиков – побольше проблем валить на Путина.
По-моему, это правда. В США демократы, которые, находясь у власти, вели себя по отношению к Кремлю довольно мягко, теперь винят русских в своем прошлогоднем поражении и выступают в роли ястребов. Причем делают это зачастую люди, которые никаких проблем в отношениях с Россией в прошлом не имели. И тут у них внезапно открылись глаза. Хотя в той же Восточной Европе многие годы раздавались голоса о том, что с Россией все не так просто и радужно, но на них не обращали внимания. При этом правда и то, что вы говорите. Мы можем переоценивать потенциал России. Это не Советский Союз на пике его могущества. Россия гораздо слабее, ее экономика по объему примерно равна экономике штата Калифорния. У страны множество серьезных социальных проблем. Путин добивается успехов в основном благодаря западной неуверенности и нервозности. Если бы мы разумнее использовали потенциал Запада в самых разных областях, Кремлю гораздо труднее было бы преуспеть.
Тем не менее, о мерах по противодействию русским хакерам, другим гибридным угрозам со стороны России на Западе сейчас говорят очень много. Есть, правда, и противоположная точка зрения, носители которой иногда записывают в так называемое «Путин-Ферштейр», понимающие Путина. Нужны и меры доверия, или, по крайней мере, четкие условия диалога с Москвой. Мол, мы хотим от вас того-то и того-то, в ответ на это мы готовы на то-то и то-то. Как вы считаете, реалистичен ли такой подход, или Запад еще долго будет воспринимать Россию только как источник угроз, опасности и беспокойства?
Мне кажется, с российской стороны есть желание видеть ситуацию как жесткий выбор. Либо мы разговариваем и, может быть, находим какой-то компромисс, либо мы находимся в конфронтации, и вам от нее тоже может не поздоровиться. При такой постановке вопроса естественным выглядит выбор в пользу переговоров. Но сама дилемма ложна. Ведь уже есть множество каналов общения с Россией, пригодных для использования в любой момент, когда того захотим мы или русские, скажем, Совет России НАТО, заседает в тот самый день, когда мы с вами разговариваем. Вопрос в другом. Что и как говорить? На мой взгляд, тон западной стороны должен быть жестким. «Сдайте назад». Вы совершили ряд шагов, которые мы считаем неприемлемыми. Мы ввели санкции, приняли некоторые меры, которые сделали вашу жизнь менее приятной. Эта линия может быть продолжена, если вы не измените ваш подход к ряду проблем и ситуаций. До сих пор официально со стороны Запада, прежде всего европейских политиков, в таком духе официально почти никто не высказывался. Между тем, в ходе украинского конфликта Путин был явно удивлен введением санкций. Также он был неприятно удивлен принятием закона Магнитского в США. Если бы западные страны с самого начала избрали иной способ коммуникации с Кремлем, может быть, дела не зашли бы так далеко.
Напомню, что я разговаривал с Эдвардом Лукасом, обозревателем британского журнала «Экономист» и сотрудником Центра европейского политического анализа, СЭПА, о том, как западный мир может противостоять гибридным угрозам со стороны Кремля. В эфире программа «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Цитата. «Украина выстояла и нашла силу двигаться вперед. Но факт остается фактом. Общество недовольно уровнем своей жизни. В Украине он резко понизился. Но народ выполняет свои обязанности, чего не скажешь о верхах. Еще худшая перспектива – потерять государственность. Но в это я не верю и этого не допущу. Наш сценарий оптимистичный». Конец цитаты. Это фрагмент ежегодного послания президента Украины Петра Порошенко, с которым он выступил в сентябре этого года в Верховной Раде. Средства массовой информации тогда дружно назвали речь Порошенко предвыборной. Хотя до выборов главы государства еще почти 2 года, о том, сохранит ли Порошенко свой пост и кто имеет шансы прийти ему на смену, в украинском обществе говорят все больше. Не обходится и без набросов со стороны российских масс-медиа, которые, впрочем, хоронят Порошенко как политика едва ли не с момента его вступления в должность. Киевский политолог Евгений Магда в своей книге «Шестой. Воспоминания о будущем», представленной этой осенью на Львовском форуме издателей, попытался проанализировать феномен украинского президентства за все годы независимости страны и понять, кем может быть и с чем столкнется шестой, начиная с 1991 года, глава украинского государства. Своими выводами он поделился с «Радио Свобода».
Начну наш разговор с вопроса, который напрашивается сразу, исходя из названия книги. Так кто же шестой? Кто будет?
Я нарочно в своей книге ухожу от ответа персонального, потому что я не считаю себя вправе навязывать читателям мнение конкретное о том, кто именно станет шестым президентом. Я могу предполагать, я могу выдвигать критерии, я могу рассказывать историю президентства в новейшей Украине. Я это постарался сделать в этой книге. Но я далек от того, чтобы считать себя истиной в последней инстанции и четко назвать того, кто возглавит Украину либо в 2019, либо позже. Ситуация в Украине, с одной стороны, достаточно динамична, а с другой имеются достаточные, ну, я бы сказал, стабильные моменты, своеобразные реперные точки, на которые, я надеюсь, обратят внимание читатели моей книжки.
Если говорить не о конкретных людях, а о президентстве украинском в целом, оно, насколько я знаю, так сказать, институционально, по своим полномочиям, вот институт президентства, оно претерпевало изменения, и вы их описываете в книжке, которая, собственно, является такой краткой политической историей независимой Украины. Вот на данный момент, по вашему мнению, эта модель соответствует устройству страны, или там есть моменты, которые как бы глава государства по своему институциональному облику, ну, немножко не такой, каким бы должен был быть, исходя из того, какой есть страна?
Наверное, в ситуации того вызова, с которым столкнулась Украина, начиная в начале 2014 года, было бы неплохо, чтобы президент имел полномочий больше. Однако, поскольку возвращение к парламентско-президентской республике прошло сразу после Евромайдана и до формального начала российской агрессии, все же ожидать наполнения президентских полномочий сегодня новыми возможностями я бы не стал. По крайней мере, сам Порошенко, действующий президент Украины, говорит, что он передаст преемнику те полномочия, которые получил он сам. Угроза авторитаризма, она очень болезненно воспринимается украинским обществом. Баланс полномочий, он определенно существует. Исторические особенности, привычки украинских политиков, которые заключаются в том, что практически любой президент, независимо от объема его полномочий, он так или иначе выглядит центром политической жизни, центром принятия политических решений не только в сфере оборонной и внешней политики, где сегодня у украинского президента его конституционные полномочия основные сосредоточены. Мне кажется, что в Украине российский формат власти, где президент это такой некоронованный монарх, просто не будут воспринимать. У нас невозможно, чтобы все решения принимал один человек.
А это почему? Потому что украинцы столь, так сказать, психологически демократичны, или потому что, как часто говорят, в Украине просто сложилась такая более, что называется, многополярная олигархическая система, что президент так или иначе должен ориентироваться на большее количество групп интересов?
Безусловно, есть и многополярная олигархическая система, и влияние олигархов достаточно серьезно в Украине, хотя, на мой взгляд, она уменьшилась за последние годы. Есть и определенная политическая жизнь. Хотя у нас партийная система далека от идеальной, у нас более 300 политических партий, но хватает пробелов в идеологическом формате. При этом можно сказать, что Украина все еще ищет себя. И, наверное, все-таки эти поиски будут продолжаться, но не через расширение или, наоборот, сужение формата президентских полномочий.
Так или иначе, хотя вы не говорите старательно, как вы сами сказали, избегаете называния каких-то имен, кто будет этим шестым. Тем не менее, воспринимается это, ну вот, читателям неизбежно, что шестой – это кто-то иной, это не пятый. То есть, как бы, это не Петр Порошенко. На ваш взгляд, Петр Порошенко президент одного срока? Оправдались надежды на него или скорее нет?
Я думаю, что Порошенко не потерял шансы повторить политический подвиг Кучмы, побыв президентом два президентских срока. По крайней мере, против проведения досрочных выборов, на которых его шансы, на мой взгляд, были бы меньше, он торпедирует достаточно успешно. И думаю, что все-таки выборы пройдут президента Украины весной 2019 года, как это и положено по закону.
Ну, сам Порошенко, он успел поработать в разных должностях при своих двух предшественниках. Он воспринимается и есть представителем, в общем-то, той политической элиты, которая в Украине сложилась в последние два десятилетия. А после Майдана много, насколько я помню, говорилось о том, что элиту как раз политическую неплохо бы перетрясти посерьезнее. На ваш взгляд, почему этой перетряски не произошло? В общем-то, лица мы видим по большей части, ну, более-менее те же самые.
Скажу больше. На мой взгляд, реальные кандидаты в президенты, будущие реальные кандидаты на роль шестого, они как политики начали активно действовать, начали быть заметными, ну, в массе своей, еще во время президентства даже не Януковича, а Кучмы. И это очень, ну, исходя из динамики развития Украины. И, наверное, это характеризует украинскую демократию, украинскую политику не лучшим образом, потому что после многочисленных слов о революции достоинства и о том, как она должна все изменить, ничего особенно не происходит. Наверное, не работают социальные лифты в Украине, в украинской политикуме, в украинском политикуме настолько хорошо, чтобы забрасывать в президентскую лигу новых людей. А это связано и с тем, что украинские медиа в массе своей, ну я говорю в первую очередь о телевидении, принадлежат олигархам, и там, ну, достаточно легко можно как человека раскрутить, так и наоборот его сбросить с политического пьедестала.
Ну хорошо, а Украина переживает в последние 3 года по понятным причинам очень серьезные потрясения. То есть появилась определенная достаточно большая группа людей, которые пережили, в том или ином виде лично пережили войну. Почему не появляются, скажем так, какие-то яркие фигуры, вот, что называется, из ветеранского поколения? Ну да, есть Надежда Савченко, но у нее политическая карьера, как мы видим, складывается довольно странно и не очень позитивно. Вот, может быть, стоит еще ждать каких-то политических сюрпризов, позитивных или негативных, именно от этих людей?
Безусловно, время на появление нового политика еще есть. И, наверное, такие политики появятся, и в бюллетене для голосования вряд ли будет меньше, чем 20 персоналей, за которые украинцы смогут проголосовать на будущих президентских выборах. Однако, все-таки в Украине, несмотря на все многочисленные дискуссии времен всей независимости, образ такого гетмана, ну, своеобразного нового Павла Скоропадского, способного железной рукой взять власть, он как-то не прижился. Что касается представителей, ну, такой военной элиты, то я думаю, что обществу еще нужно перетравить их. То есть они еще сами должны пройти путь трансформации из успешных военных в успешных политиков. И чтобы общество это тоже восприняло. Я не исключаю, что 7-й президент будет с заметным военным бэкграундом. 6-й вряд ли.
То есть украинцы не ждут чудес от президента, в отличие от россиян. Но у россиян принято чуть что писать письмо там Путину или тому, кто сейчас в Кремле. А у украинцы как общество воспринимает своего президента? Потому что у того же Порошенко был высокий рейтинг. Он победил в первом туре, он был популярен, а сейчас не очень. Как меняются взгляды общества на главу государства?
Порошенко победил, на мой взгляд, заслуженно, и этому есть ряд причин, но если мы говорим о дальнейшем развитии событий, то, наверное, нужно сказать о том, что общество достаточно скептично сегодня к нему относится. Наверное, есть в обществе определенный запрос на чудо здесь и сейчас, но для этого чуда нет объективных исторических предпосылок. Если серьезные болезненные преобразования в стране не осуществлялись на протяжении предыдущих 20 с хвостиком лет, то сделать их даже независимо от формата президентских полномочий за 3 года, ну, это достаточно сложно. Конечно, у нас есть фактор Михаила Саакашвили, который тоже как активный участник политического процесса, он брызжет разными идеями, но тут надо сказать, что законодательство не дает ему возможности баллотироваться в президенты Украины до 2023 года.
То есть он, особенно да, сейчас, будет, когда непонятно, что вообще будет с его гражданством.
Ну, это даже, да, это в идеальных условиях наличие у него украинского гражданства. Поэтому говорить, что человек, который все обещает, он имеет 100% шансы, нет. Хотя запрос на популизм в Украине, безусловно, существует. Каждому президенту понадобится преобразование, которое может ощутить на себе среднестатистический гражданин, чтобы он мог ощутить их в кошельке, своей возможности не просто знать о безвизовом режиме с Европейским Союзом, а бывать в странах ЕС, и чтобы Украина, в конце концов, ну, я думаю, этот вопрос уже будет решен в ближайшее время, перестала быть европейским аутсайдером по размерам средней заработной платы.
6-й может быть не пророссийским даже, а хотя бы президентом, который сможет нормально общаться с президентом России? Пусть не с Путиным, допустим, будет кто-то после Путина. Ездить в Москву с официальным визитом, принимать российского президента у себя. Или отношение сейчас, ситуация такая, что это дело очень отдаленного будущего?
Добрососедские отношения с Россией, которые существовали с 1991 года, на сегодняшний момент растоптаны. И я скажу так, что если антироссийская риторика в 2013 еще году была, скажем, уделом маргинальных политиков, то сегодня она звучит и у президента, и у премьера, и у спикера парламента. Даже те политики, которые хотели бы быть лояльны к России во время избирательной кампании, они, безусловно, будут избегать даже намеков на возможность быть как-то с Россией вместе. Честно говоря, в нынешнем состоянии я не думаю, что любой президент, независимо от порядкового номера, в обозримом будущем рискнет искать какие-то пути примирения с Россией.
Даже если конфликт на Донбассе будет каким-то образом улажен?
Но дело в том, что 10 тысяч наших граждан, как минимум, погибло в этом конфликте. Это огромные потери для любого государства, тем более для государства, которое более 20 лет своей независимости гордилось мирным характером своего развития. Да, между российским и украинским народами сохраняются миллионы связей, но они за 3,5 последних года серьезно трансформировались. И эту трансформацию, я думаю, предстоит осознать и в Киеве, и в Москве. Более всего в Москве.
Напомню, что это было мнение киевского политолога Евгения Магды, автора книги под названием «Шестой. Воспоминания о будущем», посвященной размышлениям об институте украинского президентства. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго!